Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Российские войска вновь провели масштабную атаку на территорию Незалежной. В 5 украинских регионах громко. Во Львове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. В Киеве тоже выла сирена, а взрывы грохотали в украинской столице Кривом Роге и Сумах. Выяснилось, какие планы вынашивал Киев в нападении на Курскую область. Пленный украинский солдат рассказал, что ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской атомной электростанции. Прогнозируемое и стабильное, так командир спецназа Ахмат генерал-майор Алаутдинов высказался об обстановке в Курской области. Главарь киевского режима заявил, что намерен удерживать эту территорию неопределенное время. «Это часть плана его великой победы», — заявил Зеленский. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что это обнажает сущность киевского режима, они идут своей дорогой, проявляют свою сущность, а нам надо идти своей дорогой, завершать СВО. То есть опять вот такие неопределенные, непонятные словеса. Тем временем ситуация вокруг Угледара для ВСУ стремительно ухудшается. Это признают и вражеские источники. Наши войска дерзкой атакой ворвались в Пречистовку, севернее Новомайорского, после чего начал вырисовываться будущий охват Угледара не только с восточного, но и с юго-западного направления. Усилились обстрелы позиций врага западнее города, основные дороги в него перерезаны. Противнику остались пути отхода только вдоль лесопосадок на северо-запад, которые простреливаются с Терекона, шахты Южно-Донбасская. Тем не менее, господствующая высота, на которой стоит Угледар, уже сыграла в его пользу не один раз. Западные обзорщики с тревогой признают, что на Угледарском направлении к северо-востоку от города армия России имеет значительные успехи. Речь идет о важнейшей оборонительной позиции на фланге этого города. Командир спецназа Ахмат Алаутдинов заявил, что теперь у него есть более-менее точный прогноз, что война закончится до конца года. Этому поспособствует решающий бой, который идет сейчас между российской и украинской сторонами. Сервис для поиска работы и размещения вакансий Работа.ру провел исследование и выяснил, как часто россияне испытывают недовольство по отношению к начальнику. В опросе приняли участие более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России. Лишь каждый третий россиянин признался, что руководитель никогда не портил им настроение. Чаще всего так отвечали жители Новосибирской области. 12% страдают от начальства каждый день, в основном это москвичи. У 11% настроение от взаимодействия с начальством портится несколько раз в неделю. И здесь доминируют нижегородцы. Пару раз в месяц начальство мучает жителей Краснодарского края. Каждый пятый участник исследования встречался с таким поведением несколько раз в год. Как известно, при капитализме работники отчуждаются друг от друга. Они в большинстве случаев воспринимают друг друга не как товарищей, а скорее как соперников, которые стремятся любыми, даже самыми грязными методами обходить конкурентов и выслуживаться перед начальством. А многие руководители вообще выстраивают стены между собой и наемным работником, через которую вторые никак не могут достучаться до первых. Оттого и понятно, почему больше половины опрошенных не то что не готовы, а боятся обсудить проблемы с начальником. Опасаются штрафов, выговоров, дальнейшего разжигания конфликта и ухудшения ситуации, конечно же, увольнения. Опасаются также трудящиеся, что переговоры ни к чему не приведут, и такое встречается наиболее часто, если судить по результатам опроса, даже чаще, чем ухудшение ситуации. В общем и целом, отчуждение дает и всегда давало о себе знать в нынешней формации, как писал Маркс в своем «Монументальном капитале» во второй половине еще XIX века.
Москва предупреждает страны НАТО о незамедлительном и болезненном ответе в случае новых террористических шагов Киева. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, риск эскалации конфликта на Украине очень высок. Коллективный Запад выступает подстрекателем военной агрессии киевского режима, отметила Захарова.
Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с зампредседателя КНР Хань Дженом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент рассчитывает, что Москва и Пекин найдут новые направления взаимодействия. Минфин с 6 сентября по 4 октября направит почти 173 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты и золота, что в 7 раз больше показателя предыдущего периода. Рост связан с ожидаемыми дополнительными нефтегазовыми доходами в сентябре на уровне 162 миллиардов рублей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Она отметила, что предстоящий сезон ожидается сложным в плане эпидемиологической обстановки. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны. В России по итогам прошлого месяца было продано более 155 тысяч новых легковых автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, это на 34% больше, чем в прошлом году. Рост связан с ожиданием повышения ставок утилизационного сбора и, соответственно, подорожанием машин.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега выразил уверенность в победе России над фашизмом на Украине. Об этом он заявил, выступая на параде по случаю 45-летия основания армии республики. Никарагуанский лидер также отметил вклад СССР и России в создание вооруженных сил страны.
Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В настоящее время выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС не зафиксировано. При этом Гросси отметил, что риски для международного сообщества растут по мере продолжения вооруженного конфликта. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что радикально настроенная оппозиция готовит в стране беспорядки перед выборами. Он подчеркнул, что любые попытки дестабилизировать ситуацию будут пресечены со всей строгостью закона. Напомним, парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Правительство Швейцарии продлило до 4 марта 2026 года действие защитного статуса для украинских беженцев. Специальный статус дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, а также возможность воссоединения семьи. В Индии более 47 тысяч человек были эвакуированы в южных штатах Телангана и Андхра-Прадеш из-за масштабного наводнения, вызванного муссонными дождями. В пострадавшие от стихии районы направлены спасатели сил реагирования на стихийные бедствия.
Прифронтовой Курск прибыл очередной гуманитарный груз. Ульяновские коммунисты передали военнослужащим и жителям, эвакуированным из приграничных районов, 20 тонн продуктов, медикаменты и мебель для пунктов временного размещения.
Благодаря фонду «За победу» неравнодушным жителям Ульяновской области получилось собрать вот фуру 20-тонную. И впредь, и сегодня, и завтра будем помогать. Все жители Ульяновской области курян поддерживают. В общем, эта работа будет продолжаться.
Это уже второй масштабный гуманитарный груз, собранный ульяновскими коммунистами адресно для бойцов и местных жителей. В составе гумпомощи продукты питания – гречка, капуста, лук, картофель, а также медикаменты, мебель, автомобильные запчасти, аппаратура и все, что необходимо на фронте и в тылу.
Часть гуманитарной помощи, которая пришла к нам по линии коммунистической партии, мы передаем замечательной интернациональной бригаде под названием «Пятнашка».
Бойцы «Пятнашки» приехали за грузом на собственном транспорте. Они брали в основном воду и продукты питания. Погрузка закончилась, когда уже стемнело.
Мы приехали, наше подразделение из Донецкой области, Российская Федерация, приехали помочь гражданам Курской области выгнать неонацистов с их земли. Коммунистическая партия нам помогает всеми возможными гуманитарными помощями, водой, едой. Люди очень отзывчивые, добродушные, всегда подскажут, помогут, расскажут.
Боец батальона «Арбат» приехала за специальной посылкой от члена Совета Федерации коммуниста Айрата Гибаддинова.
Айрат Гибаддинов, добрый день. Благодарю вас за камеру, в которых мы очень сильно нуждались. Благодарю вас за поддержку оказанную, ну и за добрые слова от ваших ребят.
Часть груза, собранного Ульяновским областным комитетом КПРФ, коммунисты раздали жителям Льговского района Курской области. Эти люди оказались в прифронтовой зоне под угрозой эвакуации.
Чуть продуктов возьмете? Давайте я вам помогу донести.
Курские коммунисты заверили, что интенсивность их работы в деле поддержки бойцов и гражданского населения будет только возрастать.
45 организаций Коммунистической партии России, региональных, прислали нам гуманитарную помощь. Кто-то финансами помогает. Все это дело мы отчитаемся до копейки и передаем или жителям пострадавших районов, которые сейчас эвакуированы, или воинам, которые пришли нашу Курскую землю защищать.
В Федеральной антимонопольной службе России ожидают, что изменение стоимости бензина на АЗС по итогам года не превысит уровня инфляции. Об этом заявил замглавы ведомства Виталий Королев. Насколько чувствительна ситуация с ценой на бензин для жителей Нижнекамска, выясняли наши корреспонденты.
Я буквально вчера обратил внимание, потому что, как говорится, было 49 в среднем, стало 52.
Такие скачки, они не сильно отражаются на моем бюджете, но потихоньку цены повышаются, и это будет бить по карману.
Даже сейчас в интернете читаешь, вот сидишь, с 1 сентября, говорят, еще выше станет бензин. То есть до 70 рублей поднимется.
А мы платим и платные дороги, и акцизы. То есть нас три шкуры дерут. Плюс к этому не только цены на бензин растут, но и товары, соответственно, за это. То есть стройматериалы растут, недвижимость растет.
Жители Нижнекамска уверены, ситуация на топливном рынке полностью в руках государства, которое просто обязано взять ценообразование под жесткий контроль.
Это вообще частных компаний надо забрать, и государство полностью должно регулировать и этим всем заниматься.
Ну, она должна быть, наверное, у государства тоже какой-нибудь потолок, чтобы частники не могли поднять. Ну, частник же сам взял, поднял, и все. А государство же не контролирует его.
Странная, конечно, ситуация. Вроде государство наше вводит заградительные пошлины, чтобы наши нефтяные компании оставляли топливо на внутреннем рынке, но все равно возникает дефицит бензина, из-за этого идет рост цен.
В Курск доставили гуманитарные грузы, собранные коммунистами Ульяновской и Воронежской областей. Уже 35 региональных комитетов КПРФ оказывают помощь жителям территорий, пострадавших от вторжения вооруженных сил Украины.
Не первый день Курск получает гуманитарную помощь из всех регионов страны. Коммунисты Ульяновской области прислали специальный груз для Курской областной больницы.
Сегодня благополучно доставили в Курскую областную больницу медикаменты и лекарственные препараты, собранные предпринимателями Ульяновской области, сотрудниками Центральной городской клинической больницы и просто жителями Ульяновской области. Я думаю, что это будет помощь, и надеюсь, что Курская область в ближайшее время восстановится и справится с этим нашествием.
В гуманитарном грузе Воронежского обкома продукты питания. Их распределили среди граждан, вынужденно покинувших постоянные места жительства. Эвакуированных из Суджинского района разместили на территории загородного пионерского лагеря.
От всей души благодарю вас за то, что вы нас не забываете. Не ставили в трудный час, трудную минуту. Приютили. Гуманитарную помощь привозите. Ваше тепло нас поддерживает. Спасибо огромное. Низкий вам поклон.
Я хотел бы пожелать курянам в первую очередь стойкости, твердости и выдержки. Вы великий народ. Вы потомки воинов-победителей. Именно здесь, в Курске, ломался хребет нацистской гадине 82 года тому назад.
В приеме гуманитарных грузов принял участие командир легендарной добровольческой бригады «Пятнашка». Он дал рекомендации, как следует поступать мирным жителям в случае приближения противника.
Не только думайте о себе, думайте о ваших окружающих. Они вас просто так от них там не оставят. Поэтому просим, кто именно в прифронтовой линии находится, уйдите за нашу спину. Люди, которые освещают это, будьте объективными, не сейте панику, не идите на волне хайпа, чтобы что-то кому-то понравиться. Говорите правду, как она есть.
Сплоченной работой коммунисты подтвердили свою приверженность стратегии на победу в СВО. Ни один комитет КПРФ не остался в стороне, оказывая помощь нашим бойцам и пострадавшему мирному населению.
Наш штаб сегодня является центром притяжения практически всех партийных организаций нашей страны. Хочу вам сказать, что уже 35 региональных комитетов Коммунистической партии заявили и присылают свою помощь Курскому обкому, а мы ее раздаем населению и возим в центры временного размещения.
Российские НПЗ за первую половину августа увеличили суточную переработку нефти на 2% относительно показателей за июль. Если такие темпы роста сохранятся, этот показатель станет рекордным за текущий год. Однако высокие показатели нефтепереработки не влияют на снижение стоимости бензина в стране. Она неумолимо ползет вверх. Как это отразилось на жителях Липецка, выясняли наши корреспонденты.
Цены на бензин растут. Каждый раз приезжаешь на заправку, каждый раз это сюрприз, так сказать, для автомобилиста.
Поднимались каждую неделю, можно сказать. Так что накладно стало ездить.
Подорожал-то однозначно, но я бы не сказал, что это шибко отразилось, в принципе, на поездках. Машины экономные, так что мы довольны.
Лила, например, на 2 где-то с половиной, а сейчас 2800, то есть плюс на 300 рублей в среднем.
Чем больше спрос, тем цена будет расти. Это же нормальное взаимоотношение.
Государство должно следить за этим, это все понятно, мы все это знаем. Но что с этим делать, мы не знаем.
Если повесить это на государство, многих нюансов они не вникают, а только смотрят, анализируют. Они всегда отчеты, они верные.
Мнения липчан относительно топливной ценовой политики разделились. Одни полагаются на порядочность торговцев, другие считают, что государство просто обязано контролировать процесс ценообразования. Мнение местных коммунистов однозначно.
Если бы правительство на самом деле занималось действенным контролем за ростом цен, для этого была бы соответствующая законодательная база, то все бы это получалось. А так это больше похоже на танцы с бубнами, успокаивание населения, что вот смотрите, мы пытаемся, но у нас не получается, как будто бы это какая-то нерешаемая задача, понимаете?
Очередной конфликт интересов разгорается между жителями подмосковного Красноармейска и представителями бизнеса. Горожане выступают против строительства торгового павильона, который возводится практически вплотную к многоквартирному дому. Администрация Пушкинского городского округа встала на сторону предпринимателей. При этом мнение большинства местных жителей и требования нормативной правовой базы игнорируются. Подробности в нашем репортаже.
Торговый павильон площадью около 400 квадратных метров фактически втиснут между проезжей частью и многоквартирным жилым домом. Это не стационарный объект, и он должен возводиться на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов. По факту здесь едва ли 10 метров, что признает и сам собственник Станислав Арсеньев.
А вот есть такая информация, что вроде бы вам администрация сейчас пушкинская выдала предписание, что у вас очень близко стоит к дому. Так это или не так? Есть такое предписание? Вы его получали?
Вы понимаете, что на 20 метров перевести это нельзя.
Арсеньеву было выдано предписание администрации городского округа Пушкинский от 15 июля, то есть ему уже почти месяц на данный момент, о устранении нарушений, что, как вы видите, сделано не было. То есть он продолжает строительство.
Хозяин вот этого помещения живет там через два дома. Если ему нравится, что под окнами строится такая халабуда, то не вопрос, он себя построил.
На объекте строительства также не соблюдены требования об охранной зоне городской отопительной сети, которая, включая ревизионные колодцы, теперь проходит под павильоном. Объект уже смонтирован, а работы по переносу коммуникаций не начаты, и сроки исполнения неизвестны.
В первую очередь они строят на коммуникациях, то есть это коммуникации тепловые и водные, которые окажутся закрытыми полностью под недрами этого павильона, и если возникнет какая-то авария, то абсолютно непонятно, как будет осуществляться доступ к этим коммуникациям.
Доступ к колодцам, он не только ограничен, а он, в принципе, будет перекрыт и будет зависеть от воли соответствующей хозяина данного павильона.
Не найдя конкретной помощи у местных чиновников и понимания у представителя бизнеса, жители города Красноармейск решили обратиться за поддержкой в Пушкинский горком КПРФ.
К сожалению, владелец этого павильона сделал колоссальную ошибку в том, что он не собрал жителей. В начале этого строительства не разъяснил им, что он хочет строить здесь. Когда бы не было вот этого конфликта, который уже длится не один год, и дошел уже до прокуратуры и Следственного комитета.
Власть, прежде всего, порождает эти конфликты. У бизнеса, понятно, интерес – прибыль. Все остальное вторично. Рассказывать будут красивые слова и о развитии, и о чем угодно. А власть вот должна как раз в буржуазном государстве, но она хотя бы должна смотреть все-таки интересы не только бизнеса, что для нее оказывается тоже первично, но все-таки учитывать интересы жителей, чтобы хотя бы не создавать вот такие конфликты.
Более чем на 7% выросла стоимость так называемого школьного набора в текущем году по сравнению с прошлым. Такие данные приводит Росстат. Насколько эта цифра соответствует действительности, выясняли наши корреспонденты на улицах Липецка.
Подорожал. Ну, я думаю, что процентов на 50 точно.
9 класс, купили джинсы, топик и кроссовки только. И сколько? 5?
Да. Мы вчера уже потратили, не знаю, около 10 тысяч, наверное, это только на констовары и на бытовую химию. То есть не покупали еще ни одежду, ни обувь.
В школу всегда с содроганием собирала ребенка, потому что понимала, сейчас пойдем в магазины и половина семейного бюджета там оставим.
Сейчас такая обстановка в стране складывается, что цены может контролировать только государство.
Да. Государство много чего должно, но оно этого не делает, и как на это повлиять, никто не знает.
Коммунисты уже неоднократно выносили на рассмотрение Госдумы вопрос о жестком госконтроле цен на товары первой необходимости. Однако эта инициатива не находит отклика у парламентского большинства.
Доходит до того, что семьи вынуждены брать вот эти вот микрозаймы, потребительские кредиты для того, чтобы ребенка в школу собрать. Ну, то есть это какая-то чудовищная циничная история, когда у нас одни продолжают, да, в это сложное время вести роскошную жизнь, покупать себе яхты, дорогие автомобили, может быть, не так это афишируют, как сегодня, а большая часть населения не в состоянии найти средства для того, чтобы собрать ребенка в школу.
Депутаты Госдумы встретились с москвичами в Северном Медведкове и Щербинке. Люди выступают против формальной релокации микрорайона и проекта комплексного развития, который, по их мнению, нанесет ущерб местной инфраструктуре. Милицейский поселок в Щербинке – это всего 6 многоквартирных домов. Путем перенарезки властями столичных территорий он оказался выдворенным из юго-западного округа в Новую Москву. Из микрорайона исчезли муниципальные автобусы до ближайшего метро. Жители не знают, на каких участках голосовать на предстоящих выборах и в какие учреждения теперь обращаться.
У меня, например, хирург свой на Мелитопольке с артрозом, я 5 лет к ним обращаюсь. У мужа в центральной поликлинике он нашел хорошего кардиолога, согласитесь. То есть нас выгнали, а с медицины, извините, на нас забили. Как вот с детьми ездить? Вот где-то, где теперь будут эти филиалы? На коляске, на горбу и поехали?
Местных жителей не предупредили не только о планах перевода поселка в другой округ, но и о том, что на сайте общественной палаты идет голосование по этому вопросу. В итоге некие анонимные москвичи решили судьбу жителей района.
У них есть какая-то прикормленная команда, которая в курсе того, что вот на сайте этой общественной палаты появляются какие-то новые вопросы, и они, там, я не знаю, по какой заинтересованности голосуют в пользу этого решения, и у них формально появляется вот такая бумажка. Будет депутатский запрос по этому поводу в общественную палату о том, чтобы радикально изменить вот эту систему принятия решения.
Жители микрорайона собрали подписи под коллективным письмом в адрес депутата Госдумы фракции КПРФ Дениса Парфенова. От его имени и будут направлены запросы в префектуру округа, управу района и общественную палату.
И вообще обидно, что нам приходится, в конце концов, люди платят налоги, да, и за свои же налоги еще приходится чего-то добиваться, тратить силы и здоровье. Но, к сожалению, так устроена нынешняя бюрократическая система. Чиновник птица гордая, как еж, пока не пнешь, не полетит. Поэтому надо заставлять делать то, что вам нужно. А это предмет большой работы активистов, жителей и всех неравнодушных граждан, поэтому не сдавайтесь.
Жители Медведково в первую очередь недовольны планами строительства крематория вблизи их домов. Коммунисты внимательно выслушали выступавших и выразили солидарность с москвичами. Застройка пустырей многоэтажными домами, в простонародье человейниками, вырубка зеленых насаждений, возведение эстакады на месте гаражных комплексов и, в конце концов, строительство крематория. Все эти планы власти вызывают много вопросов у жителей района.
Ну, это, честно говоря, беда новая, вот эти так называемые комплексы и проекты развития. По сути, они нацелены на то, чтобы осваивать в коммерческих интересах максимально выгодно для определенной узкой группы лиц те участки московской земли, которые еще не захвачены у нас, у жителей Москвы.
Выступавшие предложили вместо строительства крематорий и жилых районов посадить сад и открыть аллею памяти защитников Отечества. Также участники мероприятия настаивают на обязательных публичных слушаниях перед стартом таких широкомасштабных строительных проектов.
У нас и так перегруженный район. Если нам настроят еще дома в непосредственной близости, у нас получится огромная рекреационная нагрузка по транспорту, по медицине, по экологии. Мы лишимся при такой нагрузке всех наших парков. У нас их не так много. У нас Яуза и Медведковский лесопарк, рядом с которым также возводятся пиковские дома. То есть просто даже природа, она не выдержит этой нагрузки.
Встреча продолжилась до темна, и уже в свете вечерних фонарей ее участники зачитали проект резолюции этого обсуждения. Копия документа будет направлена в управу, префектуру, прокуратуру, а также мэру Москвы и депутатам.
Спасибо всем, кто пришел. Вы большие молодцы, что сегодня проявили коллективную волю. Поверьте мне, это очень важно. Если чего-то еще московские чиновники побаиваются, так это большого количества рассерженных горожан. Так что сегодня вы показали свое единодушие. Дальше потребуется упорство. Спасибо вам, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.
Мэра города выбрали в ходе тайного голосования депутаты Воронежской городской думы еще 28 августа. 4 сентября на 41-м заседании городской думы новый городоначальник принял присягу.
Я, Петрин Сергей Андреевич, вступая в должность главы городского округа город Воронеж, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и законы Воронежской области, устав городского округа город Воронеж, уважать и охранять интересы граждан, верно служить народу.
Сергей Андреевич не новый человек в администрации города. В сентябре 2017 года он был назначен руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Воронежа. С января 2018 года стал первым заместителем главы администрации по городскому хозяйству мэрии Воронежа. После ухода Вадима Кстенина с должности мэра стал исполнять обязанности главы городской администрации. Первым с вступлением в должность главу городского округа поздравил губернатор области.
Мы все знаем хорошо Сергея Андреевича, человек опытный, человек, знающий досконально городское хозяйство. Наверное, сейчас, в этот непростой период, это важное такое, важное качество, с тем, чтобы просто мы не потеряли нити управления в текущей деятельности. Все предпосылки для того, чтобы жизнь города была спокойной и размеренной, они у нас есть. Сергею Андреевичу не требуется время для адаптации, для того, чтобы выстроить какие-то управленческие взаимосвязи внутри администрации. Все это уже на самом деле существует.
Губернатор выразил уверенность, что вместе областные и городские власти сумеют эффективно выстроить работу и достичь максимальных результатов. Правительство области будет оказывать всяческую поддержку городской администрации.
Конечно, сейчас все-таки не забывать о стратегии развития города, о перспективах его развития. Здесь мы готовы будем помогать. Я коротко об этом сказал. У нас такая совместная рабочая группа и администрации города, и правительства области, где мы на самом деле сейчас соберем лучшие практики, которые есть, посмотрим применимость их на территории города Воронежа. Ну и, безусловно, будем что-то свое добавлять в эти процессы. Ресурсы у нас, по большому счету, неплохие есть. Бюджет города уже под 50 миллиардов рублей.
Свою работу Сергей Петрин начнет с формирования бюджета города. Также одна из главных задач – улучшение жизни жителей города, строительство важных социальных объектов и подготовка улично-дорожной сети к предстоящей зиме. Не обойдутся в администрации города и без кадровых изменений. Планируется назначить новых вице-мэров.
Работа в этом направлении начата, я думаю, то есть в течение сентября месяца уже первые изменения будут. Появится два первых зама. Это самое важное, я считаю, да, то есть это позволит, о чем Алексей Александрович, опять же скажу, говорил, да, то есть мне немножко уйти от решения рутинных там и текущих задач, и, скажем так, немножко там больше уделить времени каким-то стратегическим планам, стратегическим задачам. Поэтому вот сейчас приоритет, скажем так, утверждение двух первых заместителей. Вот дальше у нас руководитель управ района, руководитель управления, то есть изменений будет очень много. Все увидите в ближайшее время, как и обещал.
Сергей Петрин назначен на 5 лет. Как изменится жизнь города за эти годы, покажет время. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла. В пятницу 6 сентября ясно, осадков не ожидается. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 23-25 градусов тепла.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Часть первая. Великий комбинатор.
Апреля 1927 года. Город Н. Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну Петухову, священник-отец Федор Востриков вышел на улицу в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел рассеянно, глядя по сторонам и смущенно улыбаясь.
Дай-ка мне, мать, ножницы поскорее.
А ужин-то как же?
Да ладно, потом. Да,
ну, на ножницы.
Так.
Ой. Да ты что, отец? Да ты что делаешь-то?
Ой, не умею, совершенно не умею постригать бороду.
Ты, ты что выдумал-то?
Какая ты... Какая-то скошенная на один бок получается, да неприличная, и даже как-то
да
это...
что ж ты выдумал-то? Да ты что ж над собой делаешь-то?
Даже какая-то подозрительная.
Ой, господи, ты что делаешь-то? Ну, так, ну, ладно. Что задумал-то?
Ну, помоги. Господи. Ничего я не делаю, подстригаюсь, подстриги, говорю.
Ой, ну. Господи, да ты что опять придумал-то? Ох, да куда ж ты усов-то половину отстриг? Да ты что?
Мне вечером выехать необходимо, ну, по делу.
Да
ты, Екатерина, сбегай к брату булочнику, возьми на неделю, значит, пальто с барашковым воротником и коричневый узиный картуз. Понял?
Ага. Никуда не пойду.
Что? Иди.
Никуда не пойду.
Иди.
Ну, что ты придумал?
Иди. Через неделю буду назад. Иди. Иди, говорю.
Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь. Путь свободен. Поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль. По делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.
В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Н люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Н была тишайшей. Весенние вечера были упоительны. Грязь под луной сверкала, как антрацит. И вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы. Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно, с получасовым перерывом для завтрака. По утрам, выпив из морозного с жилкой стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдии Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее цирульный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холю ногтей и ондулянсен на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за ней на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал проржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам, вывеску «Погребальная контора, милости просим». Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за 3 года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе Н. А мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Не более чем за 2 часа до отъезда отца Федора произошло следующее. Ипполит Матвеевич Воробьянинов, заведующий столом регистрации смертей и браков в городе Н, вдовец 52 лет, на сухощавых ногах, сунутых в довоенные штучные брюки и в короткие мягкие сапоги, высокого роста, ну, не менее 185 сантиметров, с большими горизонтально расположившимися усами, которыми любил частенько пошевеливать, со старомодным золотой дужкой пенсне на носу, коротко стриженный, чуть сидеющий, на груди которого под переливчатым люстриновым пиджаком красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой. Закончив очередной трудовой день, вернулся к себе домой. Навстречу ему из комнаты тещи вышел пышущий жаром священник отец Федор. Да-да, знакомый нам отец Федор. И, подобрав рукой рясу, не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, буквально пронесся к выходу. Ипполит Матвеевич ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. Появилась жившая в соседнем доме агрономша Кузнецова и замахала руками.
Ей хуже. Она только что исповедовалась отцу Федору. Не стучите сапогами.
Я не стучу. А что же случилось?
Сильнейший сердечный припадок.
О, Боже.
Не исключена возможность смертельного исхода.
О, Боже.
Я иду домой. В случае чего звоните.
Ну, хорошо.
Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили шантеклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.
Пись. Пись.
Фиц.
Клавдия Ивановна. Клавдия Ивановна.
Фиц.
Что с вами?
Зажгите все лампы.
Петь, зажгите лампы. Сейчас. Хорошо, хорошо.
Петь.
Сейчас, пить.
Дайте пить.
Вот. Вот.
Мерси. Мерси.
Странно и непривычно было слышать шепот ослабевшей тещи, голос которой еще вчера звучал с такой силой и густотой, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони.
Эполет.
Да.
Сядь около меня. Я должна сказать вам. Вы помните наш гостиный гарнитур?
Какой?
Ну, тот, обитый английским ситцем.
Ах, это в моем доме?
Да, там, в Старгороде.
Как же помню, отлично помню. Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Ну, как же помню, мебель была превосходная, гамсовская. А почему вы вспомнили?
В сиденье стула я зашила свои бриллианты.
Какие бриллианты? Что? А разве их не отобрали тогда во время обыска?
Я спрятала бриллианты в стул.
В стул? Ваши бриллианты? Кто вас надоумил? Почему же вы не дали их мне?
Ну, как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери?
Подождите! Но вы их вынули оттуда? Они здесь!
Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между таракотовой лампы и камина.
О, Боже! Она ведь это же безумие! Это же безумие! Боже, как вы похожи на свою покойную дочь! Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или, быть может, вы думаете, что они смирнёхонько стоят в гостиной моего дома и ждут, пока вы приедете забрать ваши регалии? А как засадить? Засадить в стул бриллианты на 70 тысяч! В стул, на котором неизвестно, кто сидит! О, Боже! О, Боже! Клавдия Ивановна! Клавдия Ивановна! О, Боже! Соседка! Соседка! Соседка!
Покуда чета соседей-агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго «Амапа». Представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу. И оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны. На следующий день Ипполит Матвеевич испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил 41 рубль отпускных и по дороге домой завернул в аптеку.
Хотели.
Мне средство деловод.
Для ращения? уничтожение окраски.
Какое там вращение? Для окраски?
Для окраски есть замечательное средство. Титаник. Вот, получено из таможни контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Рекомендую как хорошему знакомому.
Ну что ж, благодарю вас. Будьте здоровы.
Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы средством для окраски в радикальный черный цвет. Но цвет оказался с несколько зеленоватым отливом. Он вынул из тещиной шкатулки, найденной им накануне, список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный поезд и уехал в Старгород. В половине 12-го северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный.
О, баядерка, тиририм, парарам. О, баядерка,
тарарам. Нет, дай 10 копеек.
Дай 10 копеек.
Может быть, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
Нет, дай 10 копеек.
Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию, которую вскоре продал на привозном рынке за 3 рубля. И, закусив в столовой уголок вкуса, пошел осматривать город.
Здоровья, папаша. Вы здесь кем будете?
Дворником.
Замечательно. Послушайте, папаш, как-то странно получается. Я прошел всю Советскую улицу, вышел на Красноармейскую.
Бывшая Большая Пушкинская.
Ага. Пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Как же это получается?
У нас две советские улицы.
Это замечательно. Позвольте прикурить? Мерси. А что, отец, невеста у вас в городе есть?
Кому и кобыла невеста.
Больше вопросов не имею. А в таком доме, да без невест?
Наших невест давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пансионе. Вон, читай вывеску.
СССР, РСФСР. Второй дом социального обеспечения Старгубстраха. Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились.
Уж это верно.
А в этом доме что было до исторического материализма?
Когда было?
Да тогда, при старом режиме.
А, при старом режиме. Барин мой жил.
Буржуй?
Сам ты буржуй. Сказан тебе предводитель дворянства.
Пролетарий, значит?
Сам ты пролетарий. Сказан тебе предводитель.
Вот что, дедушка, неплохо бы вина выпить.
Ну, угости.
На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.
Так я у тебя переночую.
Поехать всю жизнь, раз хороший человек. Как тебя звать-то?
Остапом. Остап Бендер. Вот как. Из моей биографии могу сообщить одну подробность. Мой папа был турецко-подданным.
Ух ты!
О, я сын турецко-подданного.
Ух ты!
А тебя как зовут, милый?
Тихон я. Тихон.
А твоего барина что, шлепнули?
Никто не шлепнул. Он сам уехал.
Куда ж твой барин уехал?
А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал.
А, белые акации, цветы эмиграции. Он, значит, эмигрант.
Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. Их хоть каждый день поздравляй, гривенника не получишь. Их барин был.
О, пойду открою.
О, барин! Из Парижа, барин!
Здравствуй, Тихон, здравствуй. Я вовсе не из Парижа. С чего это тебе взбрело в голову? Я вовсе не из Парижа. Ну, встань, встань.
Позвольте вам низко встань. Поклониться. У нас хотя и не Париж, но милости просим. К нашему шалашу.
Я не из Парижа, я...
Отлично, отлично, вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку.
Нет,
я... Милый Тихон, вот вам рубль, погуляйте, пожалуйста. О! Ну, пожалуйста, погуляйте на воздушке. Ну, полчасика, ну, вот так, а? Теперь закроем дверь.
Нет, не слышал.
Ну да, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже. Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме.
Что за чепуха? Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из...
Чудно, чудно. Из Маршанска.
Ну, знаете, я пойду.
Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет. Это не страшно. Сейчас поймете. Вы через какую границу? Польскую, финляндскую, румынскую? Должно быть дорогое удовольствие.
Честное слово. Честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов, я могу показать паспорт.
При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт – это такой пустяк, что об этом смешно говорить. Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники, и он удачно сплавлял их на московской черной бирже. Потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете продать.
Вы все-таки никому не говорите, что меня видели. Могут и впрямь подумать, что я эмигрант.
Вот, это конгениально. Прежде всего, актив. Имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив. Он боится, что его заберут в ГПУ.
Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант.
А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?
Ну, приехал из города Н по делу.
По какому делу?
Ну, по личному делу.
И после этого вы говорите, что вы не эмигрант? Один мой знакомый тоже приехал.
Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я вам все объясню. Я чувствую, что вы можете быть полезным.
Ипполит Матвеевич, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру все, что ему было известно о бриллиантах, со слов умирающей тещи.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся!
Итак, три нитки жемчуга.
Так.
Хорошо помню. Угу. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон.
Ага.
Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит старинной работы. Да, кольца разные. Ой, уйма колец. И почти все с бриллиантами.
А,
да,
а.
Подвески, браслеты, фермуар, на который ушел урожай с 500 десятин. Жемчужное колье, 40-тысячная диадема.
Выбор неплохой. Сколько вся эта музыка стоила?
1070. 75.
Ага, теперь, значит, стоит 150 тысяч.
Неужели так много?
Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.
Как плюнуть?
Слюной. Как говорили до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.
А как же так?
А вот так. Сколько было стульев?
Дюжина, гостиный гарнитур.
Давно, наверное, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках.
Как?
Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Да, кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации плана, я, как непосредственный участник концессии, технический руководитель дела, получаю 60%. А соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.
Это грабеж среди бела дня.
А сколько же удобно мне предложить?
Сколько? Ну, 5%, ну, 10%, наконец. Вы поймите, ведь это же 15 тысяч рублей.
Больше вы ничего не хотите?
Нет.
А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат?
В таком случае, простите, у меня есть все основания думать, что я и один справлюсь с этим делом.
Ага. В таком случае, простите, у меня есть не меньше оснований, как говорил Эдди Такер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.
Мошенник!
Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши бриллианты почти что у меня в кармане? И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость.
20%.
О-о, и мои харчи.
25.
Ага, и ключ от квартиры.
Да ведь это же 37,5 тысяч.
Почему такая точность? Ну, так и быть. 50%. Половина ваша, половина моя.
40%. Это 60 тысяч.
Довольно пошлый человек. Вы любите деньги больше, чем надо.
А вы не любите денег.
Не люблю.
Зачем же вам 60 тысяч?
Из принципа. Ну хорошо. Из уважения к вашей личности и я согласен на 40%. Итак, лед тронулся?
Тронулся.
Ну, по рукам, уездный предводитель Каманчий. Лед тронулся. Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
Что это такое, предводитель Каманчий? Что это? Это неприлично, извинитесь.
Пардон, вы фельдмаршал. А, это, очевидно, вернулся пролетарий умственного труда. А, так и есть. Привет работнику метлы.
Еще.
Это клан гениально. Ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?
Можно.
Послушай, Тихон, дружочек, не знаешь ли ты, что с моей мебелью?
Нет, придется отложить опрос свидетелей до утра. Будем спать.
Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью. А компаньоны решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка-ковбой в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным уже лунным жилетом оказался еще один, гарусный, ярко-голубой.
Жилет прямо на продажу. Он мне как раз подойдет. Продайте.
Мне неудобно вам отказывать. Ну, пожалуйста. Ага. Прошу. Цена ему 8 рублей.
Деньги после реализации нашего клада. Merci.
А нет, 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 нет. Позвольте, я так не могу. Ну, не
могу. Лавочки, чиства, начинать полуторатысячное дело ссориться из-за 8 рублей. Учите жить широко.
Ну, хорошо. Ну, хорошо, я запишу за вами 8 рублей.
Ого. Ну, если уж вы открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести 60 тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит жилет, сальдо в мою пользу. 59 992 рубля. О, еще можно жить.
Всем троим снились сны. Воробьянинову привиделись сны черные. Микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер в смокинге, но не бриты. Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего маслотрестом, и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя. А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на сидящих в его постели людей.
Пардон, разбудил. Good morning.
Ничего, ничего. Бонжур, месье.
Тихон, Тихон, ты здесь? Хорошо. Есть разговор, Тихон.
Барин, ради Христа, рубь, опохмелиться тяжело.
Выдайте рубль герою труда. Не уходи, есть дельце.
Через 5 минут консессионеры знали все, что касалось мебели. Ее всю в 1919 году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом второго дома соцсобеса.
Так он что, здесь, в доме?
Да. Здесь и стоит.
А, скажи, дружок, когда стул был у тебя, ты его не чинил?
Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще 30 лет такой стул может простоять.
Ну, хорошо, иди, дружок, иди, иди, возьми еще рубль. Смотри, не говори, что я приехал.
Могила, гражданин Воробьянинов.
Лед тронулся. Так, начнем с ваших усов, маэстро.
Что?
Ну, таких зеленых усов должно быть нет даже у Аристида Бриана. И с такими волосами на голове в Советской России жить не рекомендуется. Придется сбрить зеленые волосы.
Я не могу, это невозможно.
О, что усы дороги вам как память?
Я не могу.
Ну, тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой.
Брейте.
Вот. Последнее лезвие на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку.
Ну, а почему же так дорого?
Ой. Ой, пардон.
Ну,
пардон.
Что это? Везде же стоит 40 копеек.
За конспирацию, товарищ фельдмаршал. Готово.
Ой.
Заседание продолжается.
О, боже.
Нервных просят не смотреть.
О, боже.
Теперь вы похожи на Бабарыкина. известного автора-куплетиста. На меня смотрит искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента. Ну, марш вперед! Труба зовет! Я по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы к старухам.
Я не могу. Мне очень тяжело будет войти в собственный дом.
Ах, да. Волнующая история. Барон изгнанник.
Да.
Ладно, идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт в Дворницкой. Парад, алле!
Завхоз второго дома старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхин ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения. Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле.
Стоп. Диском ты тише. Какушкину, слабее.
Я постарался.
Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза?
А в чем дело, товарищ? Я завхоз.
И дирижер. Песни народности. Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Давайте смотреть помещение.
А все свободны. Так, пожалуйте за мной.
Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении. Но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски стула были безуспешны.
Так, вот против пожара у нас все меры приняты. Вот, даже есть... Пенагон-огнетушитель. Вот он, эклер.
На толкучке покупали?
Ну что вы, что вы. Момент, смотрите.
Не вижу пены. Одно шипение. Это шипение напоминает старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». Конечно, на толкучке купили. Бросайте его. Отчего в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?
А как же физгармония?
Знаю, вокс гуманум. Но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лакарды.
А в красном уголке есть стул. Английский. Говорят, еще от старой обстановки остался.
Я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть.
Пожалуйста.
В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было,
но к непомерному удивлению завхоза и стула не было.
Так, а где же он может быть, этот стул? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже.
Но тут певший все время пентагон огнетушитель Эклер взял самое верхнее, фа. На это способна одна лишь народная артистка Нежданова. Смолк на секунду и с криком выпустил пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара колпак. После этого работа Эклера стала бесперебойной. Все кинулись к месту происшествия, а оставшиеся на месте старухи атаковали Бендера.
Кракен брательников в доме поселил, обжираются.
Поросят молоком кормит.
А нам каш суют, воруют.
Все из дома повыносил.
Кто?
Кто? Двон Пашка, двоюродный брат Сашкин. Вон он с Альхином в огнетушителе возит.
Кто это Сашкин, Альхин?
Альхин – это завхоз, а Сашкин – его жена. Это они так себя сами кличут.
Так, спокойно, девицы. Это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил.
А Пашкин сегодня даже стул унес и продал.
Кому?
Продал и все. Мое одеяло продать хотел.
Послушайте, Паша.
Да.
Уважаемый двоюродный брат Сашхен. Один мой знакомый тоже продавал государственную
мебель.
Теперь он пошел в монахи, сидит в допре.
А мне ваши беспочвенные обвинения странны.
Кому продал стул?
Перекупчику.
Какому перекупчику? Адрес.
А я его первый раз в жизни видел.
Первый раз в жизни?
Ей-богу.
Набил бы я тебя рыло. Только Заратустра не позволяет. Ну, пошел к чертовой матери.
Да.
Но ты.
Да.
Жертва аборта.
Да.
Отдай концы, не отчаливай. Перекупщик что, блондин? Брюнет?
Ой, знаете, я его первый раз... Я не знаю, я не рассмотрел.
В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхин и дал ему червонец.
Это статья 114 Уголовного кодекса. Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Но, тем не менее, мерси.
Синие клопы сидели, на солнце щурились. Финн-инспектора узрели, сразу окочурились. Я любила тебя, как 4 года в город, а ты меня полмесяца, и то хотел повеситься.
В то время, как Остап осматривал второй дом старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. По мостовой бежала светлая весенняя вода, воробьи охотились за навозом, солнце сидело на всех крышах. Ипполит Матвеевич шел, с интересом посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому. Но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара, в уездном городе Н. Приехав в родной Старгород, он увидел, что ничего не понимает. Он чувствовал себя и впрямь эмигрантом. Исчезли знакомые лица, на улицах гораздо шумнее, чем раньше. Он шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Удивили никогда не виденные им в городе рельсы и трамвайные столбы с проводами. Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич узнал свой стул. Леопардовым скоком Ипполит Матвеевич приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула.
Грабит! Позвольте,
кто же это такой?
Позвольте!
Позвольте, кто же? Люди смотрят в нем переулок.
Не легайтесь! Дайте стул! Отдайте стул, говорят!
Позвольте, позвольте, позвольте! 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 Кого я вижу? Батюшка!
Ипполит Матвеевич снял руки со стула. Отец Федор полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич.
Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?
А ваши локоны где?
Где же это...
У вас ведь были локоны? Так это вы, святой отец, охотитесь за моим имуществом?
Это не ваше. Не ваше имущество.
Ой, а чье же это имущество?
Не ваше.
А чье же?
А чье же? Не ваше, это национализированное имущество.
Национализированное?
Да-с, это национализировано.
Кем это национализировано?
Советской властью. Властью советской.
Какой властью?
Властью трудящихся.
О, Боже, властью рабочих и крестьян.
Да-с.
Так, может быть, вы, святой отец, партийный? А?
Может быть. Фу!
Борьба возобновилась. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки, отлетела спинка. Через 5 минут стул был обглодан. Бриллиантов не было.
Ну что, нашли? Нашли? Вы аферист? Я вам морду набью, отец Федор.
Руки коротки.
Куда же вы пойдете весь в пуху?
А вам какое дело?
Стыдно. Стыдно, батюшка. Вы просто вор.
Я у вас ничего не украл. Я у вас ничего не украл.
А как же это вы узнали об этом? Интересно знать. Использовали в своих интересах тайну исповеди. Очень хорошо. Очень красиво.
Дома Воробьянинов описал во всех подробностях жуткую встречу со священнослужителем.
Все правильно. Пальто с барашковым воротником. Понимаю. Стул куплен за 3 рубля в богадельне утром. Кислое дело пещера Лейхтвейса, таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду мы ему всегда успеем пощупать.
Дом номер 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. 2 его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцебашева. Арцебашевских ликов было ровно 8 по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах.
Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска «Одесская бубличная. Артель московские баранки». На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охренные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны, упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилии помещалась на правой двери – В.М. Полесов. Левая была снабжена беленькой жестянкой, моды и шляпы. Внутри модной и шляпной мастерской, трехкомнатная квартира, жил непорочно белый попугай в красных подштаниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью Ришелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шали.
Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше 50 копеек не беру.
Ой, только вы, пожалуйста... И будущее.
Ну, вас надо гадать на даму Треф.
Ой, я всегда была червонная дама.
Пусть будет по-вашему. Сколько вам лет, девушка?
Я вдова. Мне...
Ну, не важно. Итак, на червонную. Хорошо. Ну, теперь позвольте посмотреть вашу руку. Ну, ваши линии на ладони чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни, она так далеко простирается, прямо в пульс заехала. Долго, долго вам жить. Линия ума и искусства девушкам дает надежду на то, что вы бросите торговлю бакалеей и подарите человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки и обществоведения. Бугры Венеры у вас, голубушка, походят на манжурские сопки и обнаруживают чудесные запасы любви и нежности.
Ой.
Все.
Вот, спасибо вам, мадам. Не спасибо, спасибо. Вот, пожалуйста, полтинничек.
Не за что, не за что. Позвольте, я провожу вас.
О, спасибо. До свидания. Дай вам Бог здоровья.
Всего хорошего, голубушка.
Позвольте войти.
О, приветствую вас, соседушка. Знакомьтесь, мадам Грицацуева.
Здравствуйте.
Это мой сосед, выдающийся мастер слесарных дел. О. Гражданин Виктор Михайлович Полесов.
Честь имею.
Слесарь старой закалки. Гений.
О, очень приятно, очень. Ну, я не буду мешать. Всех благ и здоровья.
До свидания.
Всех благ.
Всего хорошего. Чем обязана, соседушка?
Вы знаете, кого я сегодня видел? Приготовьтесь.
Ну?
Воробьянинова.
Вы с ума сошли.
Где? Когда?
Успокойтесь, успокойтесь, сядьте. Вот так, успокойтесь.
Ну, рассказывайте, скорее.
Итак, прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской.
Так.
Иду по коридору.
Ну-ну.
Вдруг подходят ко мне двое.
Боже.
Я смотрю, что-то знакомое, как будто воробьяниновское лицо. И спрашивают: скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании?
Так, так.
Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия,
да.
А потом жил отдел.
Да, да, да.
А вам зачем? Спрашиваю. А они говорят спасибо и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, но только без усов.
Боже мой.
Откуда ему здесь взяться? А, и тот другой с ним был красавец-мужчина, ну, явно бывший офицер.
А зачем он приехал? Как вы думаете?
Ну, а вы как думаете? Уж во всяком случае не договоры с большевиками подписывать.
Боже, вы думаете, он подвергается опасности?
Кто в Советской России не подвергается опасности? Тем более человек в таком положении, как Воробьянинов. Усы, Елена Станиславна, даром не сбивают.
Он послан из-за границы?
Безусловно.
Ой, с какой же целью он здесь?
Елена Станиславна, не будьте ребенком.
Все равно, мне надо его видеть.
А вы знаете, чем рискуете?
Ах, все равно. После 10 лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем. Мы любили друг друга.
О, если бы Ипполит Матвеевич Воробьянинов увидел бы сейчас хозяйку, сидеющую женщину с полуразвалившимся бюстом, смотревшую на всех с подозрением и любившую все сладкое, о, он никогда бы не узнал в ней Елены Боуэр, своей возлюбленной, о которой кто-то в свое время сказал стихами: «К поцелуям зовущая, вся такая воздушная».
Умоляю вас, найдите его. Узнайте, где он. Вы всюду бываете. Вам будет нетрудно. Передайте, что я хочу его видеть. Слышите?
Елена Станиславна, я найду его и свяжусь с ним.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!